эфире программа «Грани времени». Сегодня веду ее я, Леонид Велихов. Посвящена она будет ожесточенной, едва начавшейся, но уже ожесточенной предвыборной борьбе в Соединенных Штатах Америки. Прошел в эти дни в Филадельфии съезд Демократической партии США, который должен был выдвинуть, и уже это сделал вчера, своего кандидата для участия в президентских выборах 8 ноября. Съезд продемонстрировал единство своих рядов в поддержке Хиллари Клинтон. В этом съезд демократов контрастирует с прошедшим на прошлой неделе съездом Республиканской партии. Накануне открытия съезда разразился скандал из-за утечки электронной переписки партийного руководства демократов. Целью скандала было внести раскол в ряды партии и спровоцировать его непосредственно на съезде. Но эта цель достигнута, как кажется, не была, и скандал сыграл едва ли не ровно противоположную роль. Хиллари Клинтон выразил свою поддержку на съезде ее недавний соперник в борьбе за номинацию Берни Сандерс и весь, без исключения, партийный истеблишмент демократов. Многие считают, что сервера партии были взломаны российскими хакерами, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что Кремль и лично Владимир Путин заинтересованы в поражении Хиллари и в победе Дональда Трампа. Эту точку зрения выразил на странице журнала «Атлантик» один из самых авторитетных в Америке журналистов-международников Джеффри Голдберг, написавший: «Свершилось. Противником Хиллари Клинтон на президентских выборах будет Владимир Путин». Так ли это на самом деле? И каковы шансы Клинтон и Трампа? Каких еще сюрпризов можно ждать во время едва начавшейся предвыборной гонки? Сегодня мы обсуждаем это в программе с участием российских политологов Марии Снеговой, Александра Коновалова и нашего друга, американского журналиста Дэвида Саттера, который будет с нами виртуально участвовать в этой программе. Ну и еще в этой программе непосредственно, хотя и безмолвно, будут участвовать два знаменитых символа демократической партии «Осел» и республиканской партии «Слон». Они, правда, должны быть в других цветах, но так как все-таки мы не занимаемся тем, чтобы рекламировать ни республиканцев, ни демократов, поэтому мы позволили себе такой вольный вариант, вольный парафраз этой символики. Вы знаете, с чего я хотел бы начать наш разговор? С такого самого, что ли, общего вопроса. Вот главные выводы, которые можно сделать из съезда демократов. Съезд – это ведь прежде всего демонстрация. Неважно, съезд ли это КПСС или съезд американской той или иной политической партии. Вот что съезд демократов продемонстрировал? Укрепил ли он позиции демократической партии в борьбе за президентство и повысил ли он конкретно шансы Хиллари? Маш, я бы хотел, чтобы вы начали наш разговор.
Спасибо огромнейшее. Ну, вы знаете, да и нет, как всегда. С одной стороны, конечно, в сравнении с предыдущей неделей республиканского съезда, полного скандалов, разоблачений, неожиданного поведения со стороны Теда Круза, который вообще отказался призвать голосовать за Трампа, и, кроме того, еще скандальная речь Мелании Трамп, напомню, в которой были обнаружены два параграфа, идеально совпадающей с речью Мишель Обамы в 2008 году. Все это выглядит гораздо более спокойно, умеренно, классический вариант партии, объединившейся за одним кандидатом Хиллари в случае демократов. Mm-hmm. В частности, надо отметить, что Берни Сандерс достойно себя повел, то есть не стал политизировать ситуацию, связанную с утечкой вот этих скандальных имейлов, и, в общем-то, призвал поддержать Хиллари, как и требовал. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, вот, во-первых, по рейтингам впервые на это, ну, это не впервые, так скажем, но уже некоторый раз подряд рейтинги демонстрируют то, что Трамп догоняет Хиллари довольно ускоренно. Вообще, июль для Хиллари с точки зрения электоральных рейтингов не был удачным месяцем. Она теряет, а Трамп получил существенное повышение своих рейтингов из-за съезда, прежде
из-за
всего.
Съезда,
это,
конечно,
довольно типичная ситуация.
Да.
Но, тем не менее, он ее догоняет, а это неприятно, поскольку тут риски слишком высоки. Mm-hmm. Это раз. Ну и второй момент, конечно, все-таки скандал с имейлами, он очень большой. Он сейчас в США обсуждается абсолютно везде на первых страницах. Это самая, так сказать, самая большая проблема. И избиратели Сандерса, которые так, в общем-то, не склонны за Хиллари голосовать, это не их кандидат, которые так уже выбором вице-президента также недовольны. Здесь они получили еще дополнительные доказательства того, что Хиллари, в общем-то, это тот же самый коррумпированный, клановый, так сказать, вариант демократии, где все те же элиты все контролируют. Я напомню, что там скандал связан с тем, что фактически глава всей демократической коалиции призывала, так сказать, найти способы помешать Сандерсу набирать очки, в частности, акцентировать его, то, что он атеист. То есть фактически поддерживала Хиллари еще до того,
как... Хотя всего-то каких-то там 4, по-моему, таких месседжа. Но тем не менее...
Но тем не менее, я знаю, вот у меня много знакомых за Сандерса голосуют, и молодые ребята, знаете, такой вот контингент больших городов, и они все очень-очень-очень разочарованы. Посмотрим, как дальше, пока все-таки еще времени много остается до выборов, но не очень приятная тенденция, прямо скажем.
Сан Саныч, вы много выборов видели, что называется, воочию, и вот можете сравнивать, можете конкретно об этом. Какие главные ваши, так сказать, выводы? Какое на вас произвело впечатление?
Первое, что я хотел бы сказать, может быть, немножко не согласиться с утверждением, что съезд демократов продемонстрировал полное единство партии вокруг лидера, вокруг предложенного кандидата. Обе партии сегодня, крупнейшие партии Америки, переживают очень серьезный кризис. И я бы не сказал, что он в демократической партии меньше, чем в республиканской. У них разная несколько природа. Но дело в том, что демократы в общем и целом позволили очень многим негативным заявлениям в свой адрес достичь цели. Трамп, надо сказать, использовал очень простой способ. Он, так сказать, через все возможные информационные шланги поливал своих оппонентов нечистотами и пользовался еще таким приемом – говорить полуправду, добавляя к фактам, которые действительно имели место, какую-то им придуманную ложь.
И считалось, закон пропаганды, да?
Да, но считалось, что на образованного и продвинутого американского избирателя, если это он таковой, это не подействует. Подействовало еще как. Все-таки телевизор работает и все время рассказывает. И создавалось впечатление, что вообще люди в администрации, а это все-таки администрация та же, в которой был Барак Обама и находится еще сейчас, они исчадие ада. Трамп, например, рассказывал, что я могу купить любого политика демократа. И действительно, в 2005 году, когда он очередной раз женился, он направил 150 тысяч к Клинтонам и пригласил в качестве свадебного генерала обоих за 150 тысяч. И вот все это...
Но он тогда не был даже республиканцем.
Да он, наверное, и не будет еще республиканцем. Единственное, что на съезде действительно прозвучало великолепно, на мой взгляд, и очень поддержала Хиллари Клинтон, это речь жены.
Да.
Речь жены президента. Речь жены Обамы
Мишель.
Был блестящий спич.
Да.
И она обратилась... Люди плакали в зале, и плакали искренне. Потому что Мишель рассказала о том, как она смотрит из окна своей спальни в Белом доме на своих двух дочерей, играющих на лужайке
Белого дома. Построенным рабами.
Играющих на лужайке Белого дома, и она понимает, что это произошло благодаря усилиям таких людей, как демократы и как Хиллари Клинтон. Это добавило ей, конечно, очков. Вообще, возможная победа Хиллари Клинтон создаст, если таковая произойдет, на мой взгляд, очень интересную и необычную ситуацию со всех точек зрения. Меня, например, очень интересует, как российский руководитель будет общаться с триумвиратом Меркель.
Об этом мы отдельно будем говорить, потому что это самое, конечно, пикантное для нас.
Три дамы на одного российского президента, руководителя крупнейших западных стран, это серьезное испытание.
Да еще для такого мачиста, как Владимир Владимирович Путин.
И мы действительно, судя по всему, наше руководство хотело каким-то образом, хотя бы косвенно поддержать Трампа. Во-первых, они считают, что Трамп несколько заявлений сделал обнадеживающих для России.
Сан Саныч, умоляю, не забегайте вперед. Это
хорошо.
Все-таки такое, так сказать, изюминка в нашем пироге.
Ладно, не будем. В общем, в целом, как бы я хотел заключить ответ на ваш вопрос. Сегодня, хотя определенные основные кандидаты это обеих крупнейших партий, еще ничего не решено.
Ничего не ясно.
И есть возможные варианты, включая теоретически, правда, вероятность очень невелика, такой вариант, что будет не Хиллари Клинтон и не Дональд Трамп, а какая-то третья фигура. Это по американской конституции возможно, выборщики, когда они будут избирать президента, не наберут ни за кандидатов ни республиканца, ни демократа 270 голосов. И тогда по американской конституции вопрос передастся в палату представителей и в Сенат. Но это пока все-таки теоретическая вероятность, мы об этом поговорим.
Теоретическая, хотя эти выборы преподносят такие сюрпризы, что нельзя исключать и какой-то самый главный. А теперь Дэвид, наш дорогой Дэвид Саттер, великолепный журналист американский, блестящий специалист и знаток России, ну и, кроме всего прочего, естественно, знаток своей собственной страны. Дэвид, ты с нами?
Да, я здесь.
Привет, дорогой. Привет. Это,
привет, привет.
Пожалуйста, поделись своими впечатлениями от съезда и теми выводами, которые ты бы сделал.
Ну, сам съезд был значителен только в том, что там не был явный раскол. И фактически Берни Сандерс, несмотря на обиду, поддерживал публично Хиллари, может быть, не очень горячо, но все-таки он это сделал. И это значит, что Демократическая партия будет относительно унифицирована в этих выборах, который был вопрос, потому что все-таки результат обнаруживания этих имейлов накануне конвенции имел потенциал все-таки создать большие проблемы и, может быть, даже внутренний револт или внутреннее восстание против руководства демократической партии. Но это самое от этого. Другие вещи, они происходили довольно рути, как мы бы могли ожидать. Фактически речь Мишель Обама, это был лучший из всех. И даже толкнул на мысль, что жалко, что она сама не была кандидат в этой ситуации. Но я лично сомневаюсь, что это будет легкая победа для Хиллари Клинтона, потому что слишком много накапливалось против нее. И Трамп, он показывал, что он весьма способен эксплуатировать это и использовать просто озлобление населения по поводу экономической ситуации, кроме всего прочего.
Тогда, не отпуская Дэвида, я хочу перейти к следующему вопросу и начать на этот раз с него. Дэвид, а как ты считаешь, избиратель Сандерса пойдет за Хиллари?
Большинство, наверное, безусловно, будут голосовать за Хиллари, но вопрос немножко другой. Потому что, чтобы она победила, важно, что они это сделали с энтузиазмом, что они фактически вербовали других, которые колебают или вообще не хотят явиться. И я думаю, именно в этом проблема для демократов. Это отсутствие энтузиазма для Хиллари. Пассивная принимание идеи, что она неизбежна как кандидат, но без особых желаний видеть ее как президент.
Спасибо. Маша, ваше мнение? Вот электорат Сандерса.
Да, здесь очень интересный момент, связанный с тем, что, во-первых, Сандерс по-своему ввел такую маленькую революцию, совершил внутри демократической партии, как и Трамп, кстати, в республиканской партии. Он фактически привлек голосование нового электорат, который ранее либо не голосовал, либо, так сказать, независимый избиратель. То есть это идентифицировал себя в большей степени с независимыми кандидатами. То есть это молодые ребята, такие более социально ориентированные, очень редистрибутивно, так социалистически ориентирована американская молодежь. Это такой вообще довольно проблемный сигнальчик, если посмотреть на то, что происходит на университетских кампусах. И вот Сандерс как раз это такой типичный для них кандидат. То есть в дальнейшем мы, наверное, увидим рост, судя по тому, что голосует молодое поколение, как оно голосует сейчас, возможно, этот тренд в будущем увеличится. И именно в силу того, что этот кандидат в целом для демократической, этот избиратель для демократической партии новый, не вполне понятно, насколько они готовы будут поддержать Хиллари вот активно, то, о чем говорил Дэвид, нужно, чтобы явка была высокая. То есть вот если говорить вообще про процентном отношении, Хиллари пока просто побеждает просто потому, что демократических избирателей сейчас больше объективно просто в процентном отношении, чем республиканцев. Но огромнейшую роль играет явка, то есть пойдут ли они на выборы. Вот все, что происходит сейчас с Хиллари, оно не стимулирует их идти, потому что вот был у них яркий кандидат Сандерс, который умудрился мобилизовать. Вот новое веяние, новая струя, да, потому что Трамп при всем к нему претензиях все-таки мобилизует новую, какую-то новую совсем платформу для республиканцев. И многие республиканцы в защиту говорят, ну, смотрите, Трамп же вот сколько мобилизовал новых людей для нас, такая активность, такой подъем, он совсем новое что-то говорит. А вот как раз у демократов все такое старое, классическое, 100 раз уже увиданное, снова Клинтоны. То есть вот ощущение застоя. И, конечно же, это вина отчасти отсутствия харизмы у собственного самой Хиллари, что она не в состоянии вот эту новую струю как-то привнести в весь процесс, соответственно, не в состоянии мобилизовать избирателей Сандерса. Более понятно будет, насколько силен эффект вот имейлов и скандала сегодня разгорающегося через несколько недель, потому что опросы показывают это с лагом. Сейчас у Хиллари будет, наверное, небольшой прирост популярности просто в силу съезда. Это, как мы говорили, у Трампа, и это типичная характеристика. Съезд всегда дает несколько очков текущему кандидату. Отдельно хочется сказать про Хиллари. Собственно, Дебби Вассерман-Шульц, которая, вот, собственно, участница основная скандала с имейлами, она...
Глава комитета.
Глава комитета. Она была, в общем-то, подала в отставку под прессингом Обамы. То есть, видимо, она не собиралась уходить, Обама ей звонил. В итоге она подала в отставку. И фактически на следующий день была информация, что Хиллари пригласила ее все в компанию, присоединиться к своему штабу избирательному. То есть, ну, вот какой вывод должен для себя сделать избиратель Сандерса? Мало того, что они там что-то пытались мухлевать, грубо говоря. Ну, я очень угрубляю и обостряю. Тут еще Хиллари не просто не открещивается от этого, она еще, как грубо говоря, дает дополнительные бонусы этой даме. То есть, грубо говоря, на мой взгляд, это не очень правильный
тактический шаг. Вы считаете, это ошибка, да?
Я считаю, это ошибка. Она еще дальше оттолкнет избирателей Сандерса.
Видимо, Хиллари хотела сделать такой широкий благородный жест и человеку, пострадавшему...
Ну, вот, видимо, одного человека она на свою сторону перевела, а вот большое количество других избирателей, скорее всего, удалила.
Сан Саныч, скажите мне, а вы, как тем более такой специалист, эксперт, замечательный в сфере безопасности, вы верите в русский след вот этого вот взлома и утечки?
Ну, все же не противоречит законам физики, вполне может происходить в реальности. То, что у нас хороший хакер, я в этом не сомневаюсь. То, что, как мне кажется, кому-то в российском руководстве хотелось бы, чтобы позиции Трампа укрепились, потому что они его рассматривают во многом как разрушителя. Это человек внесистемный и во многом безответственный, пока, по крайней мере, пока он не попал на должность. И его победа действительно была бы желательной для российской
политики. По логике Ленина, чем хуже, тем лучше, да?
Ну, во-первых, по логике Ленина, а во-вторых, с той точки зрения, что... Вот история показывает, что мы всегда еще со времен Советского Союза хотели кандидата-демократа. Они такие симпатичные, такие душки. И особенно такие, как со времен Кеннеди. Ну, а да. Что мы получили с Кеннеди? Мы получили Карибский кризис. А договариваться у нас получалось с республиканцами, с грубыми, жесткими, такими как Никсон, такими как Рональд Рейган, который называл нас империей зла, с которым мы подписали первые реальные договоры о сокращении ядерных вооружений.
Но с Кеннеди все-таки тоже была первая встреча на высшем уровне.
Да, но это не очень чем-то кончилось. Это кончилось все-таки тем, что мы направили ракеты на Кубу и чуть не поставили мир на грань ядерной катастрофы. И с этой точки зрения нам, наверное, удобнее была бы республиканская администрация. Но дело в том, что мне кажется, что американская общественность начинает просыпаться. Кажется, вчера или сегодня даже появилось письмо нескольких сот американских деятелей культуры, писателей, кинематографистов, руководителей IT-индустрии, которые призывают всеми силами ни в коем случае не голосовать за Трампа. Люди начинают чувствовать, что он представляет реальную опасность для Америки. Все-таки это человек, у которого в руках будет американский ядерный чемоданчик.
Да.
И с его готовностью что-нибудь сказать, что-нибудь сделать, можно попасть в такую ситуацию, из которой уже не будет выхода.
И мне кажется...
Но, простите, я хотел только дополнить одну из фактов, которые мы упомянули в дискуссии, что избиратель Сандерса пойдет голосовать за Хиллари Клинтон, потому что больше не за кого. Я совершенно в этом не убежден. Он, во-первых, может совсем не пойти, это одна. А во-вторых, в американских, практически в подавляющем большинстве штатов, бюллетени можно вписывать любые имена, какие ты хочешь. Да. Если они набирают определенный процент, их все равно будут подсчитывать. Если набирают больше 15%, то их допускают к публичной дискуссии.
Ну, это всегда очень все-таки ничтожный процент. Вот,
но вы знаете,
бюллетеней, в которых вписаны другие имена.
Которые на прошлых выборах набрали, это Гарри Джонсон, руководитель этой партии, набрали 1% избирателей с трудом. Сейчас их популярность по опросам в 10 раз возросла за 4 года. Это много. Зеленые, которыми руководит леди, дама, доктор-терапевт американский, которые устойчиво набирают 3-5%, тоже увеличивает свою популярность. И это может создать принципиально новую ситуацию на, в действиях коллегии выборщиков. В общем, для меня совершенно не очевидно, что молодежь, которая голосовала за Сандерса, которая увлеклась его левыми идеями, выйдет в какой-то степени ренессанс левых идей в американской политической системе. Она не пойдет голосовать за Клинтон, на мой взгляд. Она предпочтет какую-то иную стратегию поведения, либо стратегию неучастия.
Я вас понял. Дэвид, скажи нам, пожалуйста, как, насколько громко в Америке прозвучала вот эта вот версия русского следа, насколько ты сам в нее веришь и допускаешь возможность такую?
Но это очень громко обсуждается сейчас в всех газетах, и сейчас люди из разведки тоже выражают их мнение по этому поводу публично или конфиденциально. Но никто особенно в электорате не знает, как это оценить, потому что, безусловно, обычный американский избиратель не технический специалист. Русские, естественно, отрицают, что они в этом играли роль. Поэтому это остается на уровне обвинения. Что я думаю по этому поводу? Мне кажется, что это вполне возможно. Но я тоже не исключаю, что это были другие люди, которые это сделали. Потому что все-таки, если мы видим, как безответственно сам Хиллари вела себя, когда она была госсекретарь, что по поводу официальных сообщений, которые были скрещены и которые не подлежали использованию в открытых каналах. Что ожидать от демократической партии? Я думаю, для хакера это не было особенно трудно войти туда, в серверах демократической национальной комитет. Поэтому не исключено, что были другие люди. Это коллектив Wikileaks, они, безусловно, способны на это. Поэтому, я думаю, время покажет, потому что если сейчас начинается ситуация, где эти имейлы, которые были уничтожены Хиллари, появляются в интернете через Wikileaks, это будет свидетельствовать тому, что кто-то очень изысканно с этим занимался. И не так много людей, которые способны на это. Поэтому я думаю, что хотя что это возможно, но просто доказать это довольно сложно.
Дэвид, не покидай нас еще одну минуту, потому что я хочу такой follow-up question задать тебе, потому что о русском следе в избирательной кампании, в частности, в избирательной кампании Трампа, говорят не только в связи с взломом переписки демократического аппарата, но вообще считают, что нечто связывает Трампа и Путина. Не раз они уже в той или иной форме высказали взаимные симпатии. Уже звучат какие-то версии, что связывают Кремль и Трампа какие-то бизнес-интересы. Насколько вот эта версия может получить развитие и как она сработает?
Это, я думаю, это свидетельствует тому, что Трамп очень неинформированный человек. Он, между прочим, надо иметь в виду, что все, что он предлагает в отношении России, это не так отличается от политики перезагрузки, который был политика Обамы, когда он стал президентом. И, между прочим, политика Хиллари Клинтон. Это обычная наивность и самоуверенность американского политика, который не очень понимает, не очень понимает Россию, не занимался с этим вопросом и особенно не хочет знать, потому что он хочет просто создать впечатление, что именно он может решить проблемы в русско-американских отношениях. Поэтому, что касается его бизнеса, он отрицает существование больших экономических связей с олигархами. Это со временем становится ясным. Если он не говорит правду, естественно, это будет для него проблема. Даже в ближайших месяцах. Но если это так, если все, что он говорит, это в самом деле правильно, это значит, что он просто говорит о невежестве. И, между прочим, в этом он не сильно отличается от других кандидатов. Потому что, когда, например, Хиллари стал госсекретарь, у нее был обильная информация по поводу убийства Политковского, убийства Литвиненко, по поводу, я не говорю о других преступлениях, повод существовал не начать политику перезагрузки, которая была в корне своей обоснована на доверие. Но она это сделала. Я думаю, что мы видим то же самое с Трампом. Но он более экстравагантный, естественно. Но пока я не подозреваю, что это из-за того, что он подкуплен. И скорее всего, потому что он просто он очень неинформирован.
Я понял тебя. Дэвид, скажи, пожалуйста, ты уже должен сейчас уходить, потому что ты говорил, что ты можешь только полчаса с нами пробыть, или еще остаешься с нами на связи?
Нет, к сожалению, в этот раз у меня нет выбора, хотя я бы
хорошо,
хотел остаться.
Хорошо, спасибо тебе большое за участие в нашей программе.
Окей, всего доброго.
Всего доброго. Ну, а теперь вот мы уже в своем узком сузившемся кругу. Постараемся как-то эту тему, что называется, детализировать. Маша, а как вы считаете, в Кремле... Ну вот Дэвид говорит о том, что Трамп допускает все эти и высказывания в силу просто своей, так сказать, неопытности, неискушенности, сверхсамоуверенности. А в Кремле всерьез верят в то, что Трамп может победить, и что победив, он тем или иным образом окажется таким удачным президентом для России.
Ну, кстати, я не совсем согласна здесь с Дэвидом в том, что Трамп на силу неопытности говорит. То есть понятно, что Трамп очень, дескать, некомпетентный и неквалифицированный для позиции президента США человек. Он допускал многочисленные ляпы, касающиеся даже, собственно, таких самых базовых вещей в американской политике. Но что касается, что он в Россию не очень понимает, хотела бы узнать, хоть какую, про какую страну он понимает очень. Вот про какую-нибудь там хоть одна есть такая, чтобы он что-нибудь про нее знал. Но, тем не менее, вот именно что касается вот этого изоляционизма, Дэвид совершенно правильно отметил, что этот тренд общий вполне себе в последнее время для вообще американских политиков, именно, и в том числе именно для Обамы. То есть, на самом деле, существует, на мой взгляд, некоторый социальный запрос, который связан, вообще мы видим его по всему миру, направлен на так больше национальные как бы, такие тенденции. Трампы же возникают не только в Америке, они возникают по всей Западной Европе, ну, даже да. В Восточной Европе появляются. Вот Brexit недавно был. То есть это далеко не ограниченная США тенденция, и Трамп просто доводит ее до логического такого, так сказать, апогея, характерно, поскольку Америка страна большая, как и Россия, там, видимо, все, так сказать, во всем хочется дойти до самой сути. Трамп, соответственно, предлагает совершенно такой комический вариант того же самого тренда. На изоляционизм, на то, чтобы заниматься своими проблемами. Вот у нас средний класс нищает, а мы тут содержим НАТО, кому-то там зачем-то деньги отдаем эти ужасные и так далее. Большое количество. Но, тем не менее, вот при этом, конечно же, это кандидат, который гораздо более выгоден был бы Кремлю, нежели Хиллари. Совершенно верно то, что изначально политика перезагрузки совершенно провалившийся, отметим. То есть вот фактически на текущий момент в результате украинского кризиса, ну, фактически все достижения политики перезагрузки были откинуты, выкинуты. Тем не менее, конечно же, Хиллари в результате вот этого неудачного периода своей деятельности и опыта политического гораздо лучше понимает характер российской системы. И, скорее всего, будет менее сговорчивым, нежели Обама, даже политиком. Известно, что она занимала довольно, гораздо более жесткую позицию по многим вопросам, связанным, например, с украинским конфликтом, нежели Барак Обама. Кремль это отлично понимает. Поэтому в то время, что как Трамп, хотя это, конечно, лошадка черная, и совершенно понятно, что это человек эгоцентрик, что, и совершенно меняющий свои взгляды, но довольно в силу вот этой вот упрямства своего, независимо от других вот влияний, сейчас вот республиканцы наивно надеются, что они сейчас его наконец-то подберут ему своих кандидатов в штаб, и Трамп будет своим человеком. Но это очень маловероятно. Трамп уже доказал многократно, что он совершенно упрямый и независимый. Mm-hmm. То есть в этом смысле Кремлю, наверное, Кремлю тоже не стоит расслабляться, потому что, так сказать, в том-то и беда, в том-то и проблема Трампа, что никто точно не знает, что же это будет такой за ужас, когда он, и что именно, он, что у него за политика, он все время меняет свои взгляды. Тем не менее, тренд на изоляционизм очевиден, и то, что НАТО при Трампе, видимо, ослабнет, во всяком случае, это те заявления, которые у него постоянно можно проследить в разных речах, это правда. И, конечно же, Кремлю это более выгодный кандидат. В этом смысле вполне логично, так сказать, я не хотела бы комментировать именно Трампа связи, собственно, с Кремлем. Мне это пока не доказано никак. Он не раскрывает свои налоговые декларации, но и бизнес в России у него, видимо, пока мы не обнаружили. То есть, если бы что-то было большое, мы бы, наверное, знали об этом заранее. В этом смысле, хотя трудно сказать о четких связях с Кремлем, понятно, что Кремль хотел бы Трампа, и в этом смысле вполне логично, что он мог бы ему пытаться помогать, как Кремль делает с другими такими же политиками, тем же Йобиком венгерским, той же Мари Ле Пен французской и многими другими.
Сан Саныч, а вот опять же, обращаясь к вашему опыту наблюдений за американскими выборами, ну, по-моему, никогда Россия столь явственно не фигурировала вот в этой вот предвыборной повестке, предвыборной борьбе. Хотя мечтала об этом.
В сравнении с другими странами, да, я соглашусь. С другими выборами, прошу.
Да. А сейчас просто не сходишь, а называется с уст.
Но это тоже, на мой взгляд, перебор. Это нам кажется. Мы видим, мир очень россиецентричный.
Ну да.
Он таковым не является. И мне кажется, даже Трамп при его политической неопытности и при его, на мой взгляд, сомнительных других качествах для государственного деятеля, прекрасно понимает, что если бы выплыли его бизнес-интересы в России, на этом его карьера политическая была бы окончена. Я думаю, что об этом он, по крайней мере, ему стоит догадываться. Ну, а вообще, это выборы очень необычные. В принципе, надо понимать, что в американском обществе вопросы внешней политики по опросам занимают в лучшем случае 17-19 место по приоритетности. На первом месте за заработки, работа.
Но это традиционно. Сейчас может быть совершенно другая диспозиция.
Пока я не думаю, что большинство американцев чувствует какую-то нависшую угрозу со стороны России и изменившееся соотношение сил. И мы не находимся накануне Карибского кризиса, хотя мы в очень опасной зоне, и, в принципе, мы находимся в страшном состоянии, которое я бы охарактеризовал так – мы теряем друг друга. Такого не было уже давно. Мы перестаем друг друга понимать. И мы исходим, на мой взгляд, с обеих сторон, может быть, даже в большей степени с российской, из неправильных оценок или не совсем адекватных оценок объективной реальности.
А какая из сторон больше виновата в этом?
Ну, вы знаете, я бы не стал искать виноватого вообще. Я бы пытался понять, что надо сделать для того, чтобы изменить ситуацию.
Ну, ведь, казалось бы, Обама все время шел навстречу уж более мягкого, более лояльного по отношению к России президента Соединенных Штатов, по-моему, трудно было бы сыскать.
Я бы сказал, не лояльного, а безразличного.
Ну, это уже вопрос, как бы, так сказать, окраски, оценки.
На этом деле поставил крест, понимаешь, что не договоришься, не переубедишь. Mm-hmm. И это не его задача. Его задача была свою программу помощи медицинской проводить. Свои внутренние американские вопросы, с которыми он в основном справлялся все-таки неплохо. Mm-hmm. Виноватых искать сейчас сложно. Я бы не стал на этом концентрироваться. Конечно, можно сказать, что НАТО, вот Маша сказала, что НАТО при Трампе может ослабеть. На мой взгляд, не ослабеет. Потому что очень государственная должность дисциплинирует. Ведь одно дело, когда ты кандидат, когда ты бизнесмен, и когда тебе надо популистскими лозунгами завоевать толпу, а другое дело, когда последствия твоих действий могут привести к тому, что будет уничтожена жизнь на земном шаре. Это даже таких, как Трамп, дисциплинирует. Но я бы не стал здесь испытывать судьбу и давать ему возможность...
Ну, в том-то и дело. Я думаю, что это, прежде всего, дисциплинирует избирателей. Одно дело, вот был предыдущий этап, так сказать, игрушки, а здесь уже, когда нужно, что называется, решающий шар бросать, люди подумают все-таки, 7 раз вообще отмерят.
Ну, в общем, мы оказались в таком положении, когда надо предпринимать экстренные шаги, если угодно, мы можем об этом поговорить, угу. Какие именно с обеих сторон, и с американской, и с нашей. И в этом смысле, я не знаю, возможная победа Трампа создаст ли более благоприятную...
Вот это я и хотел вас спросить. Вот для этих шагов, о которых вы говорите, какой из двух кандидатов все-таки более подходящий?
Вот, ну, Хиллари в окружении британского премьера и германского канцлера, это, на мой взгляд, будет очень трудный и очень тяжелый партнер, которого Путину будет трудно переубеждать и доказывать свою правоту. Трамп попроще.
Вы думаете, что попроще?
Понимаете, при изощренности Путина и его умении оказывать влияние, говорить с милой улыбкой о том, какие мы хотим предпринять далеко идущие позитивные шаги взаимные. Вот нынешнее положение, в котором мы оказались, оно ведь как бы с нашей точки зрения объясняется тем, что НАТО решило укреплять своих восточноевропейских партнеров, предпринимает какие-то определенные шаги. А с другой стороны, на это можно посмотреть, что Россия что-то сделала в Крыму, что-то сделала на востоке Украины. И в странах Восточной и Центральной Европы началась истерика. Они понимали, что, в принципе, ничто не ограничивает возможные желания российских лидеров сделать что-то похожее и с ними. И они потребовали доказать, что Запад соблюдает 5-ю статью Вашингтонской хартии, которая означает нападение на одного, это нападение на всех.
На всех.
И, на мой взгляд, то, что сделала НАТО, это не приготовление к агрессии. Это скорее символ. Потому что с точки зрения Польши или Литвы, самая лучшая гарантия безопасности, в которую они верят, как в страховой полис, это было присутствие хотя бы сотни американских солдат на их территории.
Ну да. Маша, а вот как вы считаете, стань Хиллари президентом, что все-таки, на мой взгляд, на сегодняшний день наиболее вероятный вариант. Какую линию она возьмет в отношениях с Россией и в отношении личных переговоров с Путиным?
Если можно, я чуть-чуть поспорю с Александром,
да,
в
конечно.
Том вопросе, все-таки, кто виноват. Мне кажется, все-таки надо сказать, что Барак Обама довольно активно пытался перенастроить отношения с Россией. Я напомню, что перезагрузка – это именно его с Хиллари политика. А вот Россия как раз активно брыкалась все это время. И напомню, как сильно, какому преследованию жутком подвергался Майкл Макфол в то время, который был в тот момент послом американским в Россию. А дальше уже...
Такой славный и такой действительно симпатизировавший России человек.
Да, и до сих пор симпатизирующий.
Что искал какой-то путь выхода из кризиса.
Действительно, да. И как бы, это было преследование очень стыдно, честно говоря, мне было за этим наблюдать, за то, как себя вели себя каналы наши российские и всякие структуры такие прибандиченные. А дальше уже украинский кризис, простите, все-таки такое беспрецедентное нарушение международного законодательства, которое, конечно же, вывело Россию из зоны, так сказать, нормальных стран, которыми возможны нормальные договоренности. Но действительно правда то, что Путин, безусловно, один из самых опытных политиков в мире на текущий момент, просто потому, что он один из самых долгих, потому что отсутствие демократических выборов, так сказать, позволяет оставаться в власти неограниченно долго. В этом его преимущество, которым может, пожалуй, действительно похвастаться только Хиллари, потому что все-таки она довольно долго у власти уже. Меркель тоже опытный политик. В этом смысле, конечно, она будет довольно жесткая, скорее всего, думаю, жестче, чем Обама. И сдерживание, скорее всего, политика сдерживания России вряд ли будет приоритет, вряд ли будут какие-то существенные договоренности. Тут Сирия отдельный вопрос, но об этом можно отдельно поговорить, что будет в Сирии. Но в основном Россия показала себя, я думаю, что Хиллари уже отлично это понимает, и это та причина, по которой, в общем-то, ее, скорее всего, не хочет Кремль. Россия показала себя недоговороспособной страной, которая не держит обещаний, не выполняет международные договоренности. В этом смысле можно ожидать, что Хиллари будет довольно жестко, чуть более жесткую политику Обамы продолжать. Понятно, что радикальных изменений вряд ли будет. Она на самом деле вполне предсказуема, продолжатель всего, что делал Обама в этом направлении.
У меня еще такой один русоцентричный, российцентричный вопрос в нашем разговоре, посвященном Америке. В странах Большой Двадцатки были проведены опросы среди населения, кого из двух кандидатов в каждой из стран предпочли бы. Россия была единственная страна, которая выбрала Трампа. Всюду в остальных 19 странах ставку сделали, симпатии свои отдали Хиллари Клинтон. Сан Саныч, как вы это объясняете? Вот это уже говоря о настроениях населения и о менталитете, мировоззрении людей.
Если говорить о задачах, которые перед нами стоят, для того, чтобы как-то нормализовать ситуацию, для того, чтобы действительно какие-то решительные шаги в области укрепления международной безопасности сделать, нам, среди прочего, надо обязательно сделать один шаг. Надо прекратить сеять семена зла. Потому что наша пропаганда, наша публика сегодня – это продукт нашего телевизора. И это далеко не безобидное занятие. Я вообще не понимаю, зачем нужно такое обилие антизападных и антиамериканских настроений и усиленно распространять это в массах. Во всем виноваты Соединенные Штаты. С допингом у нас плохо у олимпийцев, американские происки. Экономические проблемы, это они подбили всех объявить санкции, это они продвигают свои базы к нашим границам, это они хотят задушить нас экономическими санкциями. Зло, ведь это семена зла, они прорастают. И потом будет очень трудно бороться с этим. А бороться придется, потому что все мифы, которые у нас существуют в обществе относительно Америки, они же неправда. Америка совершенно не заинтересована в том, что Россия ослабела. Америке нужна сильная, стабильная Россия и предсказуемая. Они совсем не хотят распада России, как говорят в нашей пропаганде. Потому что представьте себе, что распадается государство, расположенное в 11-часовых поясах, на территории которого тысячи ядерных боеголовок. Это же был бы ночной кошмар для всего мира и для Америки, если теряется управляемость и контроль такого рода государства. Вот. И много других мифов, которые используются активно. Я не очень понимаю, для чего. Иногда мне кажется, что у этих мифов есть значительная внутриполитическая задача.
Конечно.
Потому что, когда тебе задают неудобный вопрос, там, почему в стране, где так много нефтедолларов и газовых денег, так трудно прожить на пенсию, ответы могут разные, а могут, может быть и такой. Какая пенсия? Ты что, НАТО под Смоленском?
Совершенно правильно. Тем более, что мы помним, что все-таки этот миф, он не вечен. В 90-е годы было совсем другое отношение в России к Соединенным Штатам. Это вся такая истерия антиамериканская, она, мы помним, когда она началась и когда она начала нагнетаться
особенно сильно. Это очень опасно. Это не
конечно.
Это так уж безобидно.
Это очень не безобидно.
Если мы, все население, руководство понимает, что Америка угрозы не представляет
конечно.
Для нас. И что НАТО не представляет для нас угрозы. А рядовой избиратель, он все время готовится к отражению нападения.
Ну да. Маш, как вы считаете, вот в этом причина того, что некий вот этот вот российский избиратель, среди избирателей, среди которых был проведен этот опрос, отдали предпочтение Трампу? Или еще в чем-то? Еще вот, может быть, значит, русскому человеку нравятся вот такие вот, российскому человеку такие вот бесшабашные авантюристы, и они все делают ставку на чудо, что придет какой-то такой молодец, и все проблемы их решит.
Любопытный вопрос. Понятно, что, конечно, российский избиратель, прежде всего, все его оценки, мнения зависят от российского телевидения. Тут я абсолютно согласна. Тут вообще можно говорить, насколько у нас существует общественное мнение в ситуации, если все основные медиаисточники контролируются государством. То есть общественное мнение существует, когда есть разные оценки, а когда есть одна, это уже, извините, кремлевская точка зрения, а не общественное мнение. Вот. С другой стороны, любопытно были там всякие психологические публикации в начале, когда стало понятно, что Трамп уже это серьезно в Америке, которые проводили психологические параллели между Путиным и Трампом. И действительно, у них есть много общего в манере поведения: мачизм, опять же, вот этот изоляционизм. Опять же, Трамп риторику по отношению к России имеет довольно позитивную. Он резко отличается этим от всех республиканских и всех демократических кандидатов. Вот если вы посмотрите на то, кто что говорил в этих праймерис про Россию, Трамп резко выделяется по отношению ко всем. В этом смысле, если говорить про традиционно хорошие отношения Кремля с республиканцами, мне кажется, не совсем удачный пример, потому что Трамп отличается очень сильно от мейнстрима республиканского, в чем и проблема состоит. То есть он не совсем типичный, и понятно, если это все хорошо распопуляризировать, и еще там Трамп, опять же, проводил в России там конкурс красоты, и вообще, так сказать, хорошо про Россию говорит, понятно, что это может понравиться. Но основная, конечно, причина это в том, что существующий режим ищет для себя легитимацию через, как всегда, через негатив. То есть надо с кем-то сражаться, чтобы объяснять, почему нужно закручивание гаек. Кто у нас основное мировое зло? Понятно, что американцы. Кому еще на эту роль претендовать? И совершенно верно вы отмечали, что в 90-х годах на самом деле очень были хорошие отношения к Америке, стремление дружить. Практически за исключением вот момента, связанного с Косово. То есть, на мой взгляд, как раз российский избиратель не страдает таким изначальным антиамериканизмом. Но смена элит кремлевских в 2000-х годах, она, конечно, сильно изменила тренд. И тренд на американизм намечается уже там с конца 90-х, после Косово, но особенно усиливается в результате наших победоносных войн. Вот, знаете, есть такое высказывание, что Россия – это страна, непременно всегда участвует в оборонительных войнах, но непрерывно расширявшие территорию свою. Вот это та же ситуация. Вроде бы нападаем мы, и при этом у нас же растет антиамериканизм. Вот понятно, что режим использует Америку для оправдания своих, соответственно, военных мероприятий. Сначала в Грузии, впоследствии в Украине. Ну, и известно также, что Кремль считает, видимо, насколько мы понимаем, что вот все революции демократические, происходящие в мире последнее время, это рука США. И когда в 2011-2012 году у нас начались подобные тенденции, это было воспринято как такое недопустимое вмешательство Америки в наши внутриполитические процессы, соответственно, есть и реакция. Соответственно, потом случилась Украина, это тоже было воспринято как рука Госдепа и печеньки, соответственно. Ну и в этом смысле антиамериканизм Кремля – это попытка защитить свою стабильность режима, свою несменяемость власти, потому что они воспринимают демократические тенденции как только сделанное США. Они не mm-hmm. думают, что это могут быть какие-то движения людей снизу. В этом смысле они борются с тем, что они действительно воспринимают как реальную агрессию США. Mm-hmm.
Возвращаясь к выборам, Александр Александрович, вот опять же, ваше мнение как столь опытного эксперта, наблюдавшего стольких и кандидатов в президенты, и президентов. Какие самые сильные стороны Хиллари Клинтон? И какие самые сильные стороны Трампа?
Ну, пожалуй, Хиллари Клинтон сильные стороны – это, прежде всего, ее опыт государственного руководства в разных сферах. Она и сенатором долго была, она и госдепом руководила. У нее были неудачи, были крупные поражения на этом поприще. Но это человек, которому, в общем-то, профессионально подготовлен для государственной работы. Слабые стороны. Ну, вы знаете, слабых сторон много. Вообще, нынешние выборы, как никакие другие в Соединенных Штатах, демонстрируют успехи американской медицины. Потому что если вы посмотрите на всех ведущих кандидатов, они же все...
Не мальчики и не девочки.
Не девочки, а новичок Берни Сандерс, ему 74 года.
Да-да-да.
Если предположить, что он избирается на 4 хотя бы года, это 78 уже. А если на 8, на второй срок останется...
И при этом еще повел за собой да. молодежь. Вот да. что интересно, да?
Что поразительно да. совершенно. Насколько, оказывается, молодежь, неподготовленная mm-hmm. изначально своей собственной пропагандой, mm-hmm. оказалась падкой на... социалистический лозунг.
Ну, наверное.
Ведь в Америке за кого угодно были готовы проголосовать, только не за социалистов.
Да уж. Да.
За религиозных различных конфессий представителей. Даже за мусульманина. Даже за еврея. Но только не за социалиста. 50% американцев...
А тут еще и социалист, и еврей.
Да.
И атеист.
И атеист.
Вот. Так что... Сильные стороны Хиллари Клинтон, повторяю, это опыт. Угу. Сильные стороны Трампа, ну, все очень обещает, и ему до сих пор верят. Чем он взял в российской политике? Он говорит, я договорюсь с Путиным. Я чувствую, что я могу с ним договориться. Мы вполне договороспособны. Угу. В это поверили, по-моему, не только в Америке, но и в России тоже. Отчасти этим объясняется наше желание видеть Трампа на посту президента Соединенных ну, да. Штатов. Вообще, на мой взгляд, у него, как у президента, сильных сторон-то нету. Он не политик в классическом понимании этого слова. И единственное, на что здесь можно надеяться, если он будет избран, на то, что на дисциплину должности.
Если... И на институты, да,
практически,
которые...
Практически вот насчет институтов может быть. Но представители республиканской партии, элита республиканцев, она же всеми силами против Трампа. Угу.
Да, да.
И нет альтернатив, но они понимают, многие видные республиканцы даже на съезд не приехали, потому что не хотели видеть это позорище.
Ну да, да. Буши не приехали. Лучшие люди, что называется, республиканцы. Маш, а у меня к вам... Такой вопрос. Вот кто такие, что такое ядерный электорат Хиллари и ядерный электорат Трампа?
Ну, если говорить о Хиллари, это такой традиционный демократический истеблишмент. Она очень популярна, прежде всего, среди элит. Мы это понимаем. То есть, собственно, ее элиты и выиграли. У нее сначала было преимущество за счет суперделегатов. Ну и кроме того, она довольно активно оперировала к меньшинствам. Черный электорат у нее тоже ярко представлен. Она выигрывала все более черные штаты, в отличие от Сандерса, который выиграл mm-hmm. белых, бело-мужские такие традиционные штаты. Безусловно, она кандидат такой мейнстримный, истеблишмента, который будет понятно, какую политику приводить. Все по-старому, ничего радикально нового.
Ну и женщины, там колоссальный отрыв, какого никогда не было в истории. Количество процентное соотношение женщин готовы голосовать за Хиллари и за Трампа. Ну, что, в общем, вполне объяснимо.
Женщина, правда. Другое дело, что там не совсем понятно, это связано с тем, что Хиллари женщина, или с тем, что Трамп такого наговорил про женщин, что это...
Я думаю, что и с тем, и с другим.
Да. Вот, потому что, собственно, во время гендерное существует в Америке, например, связанное с способностью по рождению, когда рождаешь ребенка. Но принципиально эта тема не очень политизирована. То есть там были острые другие вопросы. Поэтому, собственно, так долго не было женщин. Хотя Америка сильно очень отстает по всем женским показателям представительства женщин в политике. Она на уровне, условно, Киргизстана.
Ну, да.
Вот. Она очень далеко. Это поразительно. И правильно, что Хиллари апеллирует к этому вопросу. Угу. Но, тем не менее, скорее, мне кажется, Трамп очень сильно ей помог в том свое заявление, которое они делали. С другой стороны, Трамп, это в чем его преимущество, в отличие от Хиллари? Именно в том, что он аутсайдер. Это одновременно и слабая, и сильная его стороны. Понятно, слабость, он совершенно некомпетентен, вообще непонятно, что из себя будет представлять качество его программы и так далее. Но плюс в том, что он, конечно, человек не из системы, то есть абсолютно не из системы, его никто не хотел, против него дико сопротивлялись и республиканцы, и все равно он победил. И он, ему удается мобилизировать такой низший средний класс, это рабочие группы, как правило, которые на текущий момент действительно находятся в трудном экономическом положении, поскольку у них не растет доход или растет не так быстро, как хотелось бы. И плюс еще существуют всякие мультикультурные вопросы, среди которых традиционно такой белый рабочий электорат чувствует себя ущемлен, чувствует, что их страна больше не их страна. И Трамп очень активно, успешно мобилизирует их базу, фактически сделал ее ведущей в этих выборах, что и для республиканцев не характерно было в предыдущие года. В этом смысле это его сильный аргумент. Он, безусловно, новую волну вводит в американскую политику, как и Сандерс. И вот эта новизна, и, в общем-то, демократичность голосования, потому что, еще раз повторяю, никто не хотел Трампа, истеблишмент республиканцев,